Ян Бадевский. Инквизитор. Книга первая. Провидец. Глава первая. «Стая птичек по правому борту», — сообщил я. «Принято», — раздался голос диспетчера. «Время сближения — 6-7 минут». Пауза. И разрывающие барабанные перепонки звук сирены. «Вашу мать! Я ж просил отключить наблюдательный пункт от системы оповещения. Опасность я распознаю задолго до ее приближения, но этот рев... Сказать, что отвлекает, ничего не сказать. Бесит. Сбивает концентрацию. Заставляет увеличивать расход ки. К счастью, сирена доставала меня недолго. Всего пара минут кошмара, и тишина кажется благословением свыше. Мечтой идиота. Ай, сам виноват. Нацепил пуговицу микрофона вместо полноценной гарнитуры с наушниками. Диспетчер, само собой, не обладает сверхспособностями. Телепатов сюда ни за какие ковришки не загонишь. «Рост, что там?» Диспетчер перевел меня на командира зенитного расчета. «Сейчас. Погружаюсь в привычное уже состояние дальнего транса. Погоди чуток. Я лечу над бескрайней пустошью. Словно орел или какой-нибудь аэроплан. Размытая тень от моих крыльев скользит по жухлой траве. Багровое солнце делает мир неприветливым, словно преисподняя. Ой, да чего уж там. Это реальность и есть преисподняя. Дальний транс — еще одна техника из прошлой жизни. Позволяет наблюдать за местностью без оглядки на расстояние. Но есть нюансы. Например, я не могу использовать этот навык в шумных местах, в толпе или во время боя. Концентрация — наше все. И да, я не заглядываю в необитаемые локации. По той простой причине, что для наблюдения мне требуются глаза. Чужие глаза. Я как бы подключаюсь к человеку или зверю, смотрю на мир через призму его восприятия. И если зрение у твари черно-белое, то и картинка монохром. Управлять созданиями я тоже не умею, поэтому вижу, что придется. Мы летим. Птички — это сленг старателей. Сюда можно отнести практически всех крылатых тварей, обитающих в пустоши, а их, между прочим, никто не классифицировал. Стая крохотная, всего 10 особей. Правда, эти особи размером с трехэтажный дом, смахивают на птеродактилей и обладают магическими способностями, насколько я могу судить. Их окружают энергетические ауры бледно-голубого оттенка. Ледяная стихия, морозные птерхи, не самый приятный враг. Я вижу у самого горизонта мобильную крепость, в которой сейчас находится мое бесчувственное тело. Гусеничная махина, лязгающая траками и поднимающая столбы пыли. Уму непостижимо, как такое могли построить. Громадина размером с многоэтажный дом. Бронированный корпус, напластование кабин, надстроек, орудийных башен и выхлопных труб. Черный дым поднимается в небо и, смешиваясь с пылью, создает характерную муть, застилающую солнце. Крепость непреклонна. Она устрашает.
«Хватит прохлаждаться. Координаты давай».
«Один телепат у нас все же есть. Точнее, телепатка. Девушка-сирота, выходец из фавел Наска. Мария Ривера, жгучая брюнетка с вредным и хамоватым характером. Я думал, сучка отсыпается после ночной смены, но, вероятно, ее разбудила воздушная тревога. Вы спросите, откуда в Наска испанские фамилии, если конкистадоров там и в помине не было? А я отвечу. Родители Риверы жили в Евроблоке, а потом погибли в клановой войне. Марию увез в Наска чудом уцелевший слуга, но с ним приключилась неведомая хрень. Так Ривера и оказалась в интернате для одаренных. «И тебе доброго утречка, Маша!» Мне в черепушку понеслось злобное сопение. Ривера не любит, когда ее называют Машей. И это при том, что она свободно разговаривает по-русски. С акцентом, конечно, но он прикольный и даже милый. Мой разум открыт, и Ривера считывает координаты стаи. До сближения с крепостью 4 минуты.
Я вот говорю про утречко, но такого понятия в пустоши нет от слова совсем. Ни утра, ни вечера, ни дня, ни ночи. То ли кровавый закат, то ли рассвет. Никто вообще не знает, что такое пустошь. Планета, измерение, либо плод нашей больной фантазии. Законы физики там работают. Медитация позволяет восполнять запасы ки, но в остальном все странно.
Лич просил подержать.
Угу. Лич — это командир зенитного расчета. Обычный парень без сверхспособностей. Ну как парень? Ему по 30, и на той стороне врат у мужика осталась семья. Жена и трое детей, насколько мне известно. А прозвище у него от фамилии — Личкин. Все, что я вижу глазами Птерха, транслируется Маше, а затем Личу. Расстояние большое, и я могу понять, что происходит с орудийными башнями на правой стороне крепости. Но сомневаться не приходится. Наши артиллеристы свое дело знают.
Сваливай.
Грохот спаренных орудий взорвал вязкую тишину. Я услышал это, разорвав контакт с Птерхом. Сирена уже смолкла, заговорили пушки. Птерхи были мощными тварями, быстрыми, крупными, покрытыми непробиваемой чешуей. Непробиваемой для меча или копья, но снаряды, выпущенные из зенита, рвали этих существ в клочья. Зачет, Ростик. Это диспетчер. Крепостная махина продолжала движение, расстреливая по дороге инфернальных тварей. Я сидел в наблюдательном пункте, который по совместительству являлся моей каютой. Тесная каморка с одним единственным иллюминатором. Это окно в мир закрывалось бронированной заслонкой в особо экстремальных обстоятельствах. Заслонки срабатывали автоматически, если на главном пульте в рубке управления Кэп нажимал большую красную кнопку. Обстановка спартанская. Стол с радиоточкой, вращающееся кресло, шкаф, кровать. Санузла нет, до него надо топать по трапу, связывающему блоки из четырех кают. Вот интересно. Крепость у нас сухопутная, а терминология морская. Капитан, каюты, рубка. Мы возвращались к вратам в Архаикум, когда я обнаружил стаю птерхов. На протяжении недели по бортовому времени ничего интересного не происходило. Спали, ели, играли в карты и дженга, лениво отстреливались от одиночных монстров, решивших закусить неповоротливой железякой. Монстры в пустоши злые, крупные и сообразительные. А еще их привлекает груз, который мы перевозим в трюмах. То ли чуют, то ли еще что. Нами эти создания тоже не прочь пообедать, вот только не всегда удается вскрыть консервную банку. Я уж собрался почитать книгу, взятую у Макса позавчера, как внутри шевельнулся неприятный червячок. Словно упустил что-то очень важное. По позвонкам пробежался холодок. Нацепив гарнитуру, я щелкнул кнопкой вызова и переключился на диспетчерскую. «Сема, ты на связи?»
«Всегда».
«Зачистили?»
«Обижаешь».
«Не переключайся, я проверю маршрут».
«А что не так?»
«Хрен его знает».
«Ладно, давай».
Интуиция меня никогда не подводила. И сейчас я чувствовал, что нами заинтересовалось что-то большое и нехорошее. Не эти жалкие птички, а охотник покрупнее. Погружаюсь в транс. Чтобы почуять угрозу, мне не обязательно искать чьи-то глаза. Есть техники, позволяющие уловить концентрацию агрессивности, если некто настроен против вас. Определяешь участок, вкачиваешь побольше энергии и ловишь эманации. Вспышки — образы, которые транслируют в окружающее пространство враг. Меня придавило чужой агрессией. Ощущение опасности выросло многократно, и я начал искать живность для подключения. Так, вот что-то шустрое и мохнатое в траве. Я смотрю глазами зверька, вижу стебли травы, а потом хрясь, серость, неопределенность. Меня вышибло наружу. Значит, зверушку кто-то слопал. А вот и хищник. Теперь я вижу степь под собой, у меня есть крылья. Я парю в восходящих потоках и наблюдаю за участком, который мне не нравится. Вспучивающийся земляной вал. Нечто с высокой скоростью прокапывает тоннель под землей и движется к горизонту. Туда, где поднимает столбы пыли исполинская машина. «Маша!» Я не умею транслировать мысли, но рассчитываю на то, что девушка еще поддерживает связь.
«Чего тебе?»
«У нас проблемы. Большие проблемы».
«Рос, не выноси мозг. Дай помыться в душе, моя очередь по графику».
«Какой нахрен душ? К нам ползет туннельщик».
Молчание. «Ты уверен?»
«Сама посмотри». Девушка считывает образы.
«Порке коньо! Этого еще не хватало!»
Транс рвется от воя сирены.
11 лет назад я и представить себе не мог, что окажусь у черта на рогах, за гранями мира, преследуемый туннельщиком, вознамерившимся сожрать весь экипаж мобильной крепости Селенга. А еще раньше, греясь в лучах заслуженной славы непобедимого борца с нечистью, я не думал о том, что однажды переберусь в мир, где нет магии. Сверхспособности есть, а магии нет. Такие дела. Я Ростислав Володкевич. Мне 19, и весь последний год я хожу через врата в составе мобильных экипажей Российской империи. Наверное, эту историю нужно начать в тот день, когда малыш Ростик забрел в неправильный район, повстречал на своем пути банду отморозков и попал в реанимацию. Но подозреваю, что целители не сумели бы откачать паренька, но высший чертежник выбрал его в качестве носителя. Разум мальчишки угас, я же занял его место и быстро пошел на поправку. У шлепков, изувечивших меня в подворотне, я нашел и покарал. Разобрался с каждым поодиночке, хотя на это ушло несколько месяцев. И стал изучать мир, в который меня занесло. Чужой мир. Думаю, это параллельная реальность. По местному летосчислению на дворе 2034 год от Рождества непонятного мне пророка. Я осознал себя в 2023-м. И да, 8-летнему парню, старшему в роду пирокинетиков, было нелегко. Предполагалось, что я унаследую боевой дар, вырасту и сменю отца в качестве семейного лидера. Тогда еще была жива мать Ростика, и ничто не предвещало беды. Ну, почти ничто. Я не демонстрировал никаких признаков пробуждения огненной стихии. Даже нулевкой меня трудно было назвать. Приглашенные репетиторы разводили руками, отношения родителей портились. Как вы понимаете, тогда еще отец надеялся на чудо, поэтому не обзаводился новой семьей. Непостижимым образом я смог пробудить ранние воспоминания своего носителя. И я знал, что с 5 лет со мной занимались морфисты и мастера-инициаторы. Мне подстраивали несчастные случаи, которые должны были подстегнуть пробуждение крови. То хулиганы, напавшие на мать, то экспедиция в горы без провианта, спичек и нормальной экипировки, то невесть откуда выкопавшаяся тварь. Не удивлюсь, если те отморозки – очередной элемент отцовского плана. В общем, к моим 8 годам ничего толкового не происходило. А ведь батя с дедом и прадедом инициировались в 6. Родичи негодовали, дом погрузился в депрессию, а отец частенько закладывал за воротник, думая, что никто не понимает. Линия Володкевичей, известных туровских пирокинетиков, должна была оборваться самым идиотским образом. И тут появился я.
Боевой маг Гримаун, о котором здесь, разумеется, никто не слышал.
И это при том, что я достиг заоблачных вершин в своем мире. Люди уважали меня как защитника, враги боялись, женщины любили. И это неудивительно, ведь в моих жилах текла божественная кровь. А потом все изменилось, и я оказался здесь. Как вы понимаете, передо мной стоял нелегкий выбор. Проявить свою силу или стать свободным человеком. Первый вариант означал благосклонность отца, положение в обществе, титул, перспективу удачного брака и клановое продвижение. Казалось бы, чем плохо? Вот только я сам хотел выбирать свою дорогу, а не слепо копировать деяния именитых предков. Да и служить князю, по щелчку ввязываясь в бессмысленные войны, такое себе. А никуда бы не делся,